Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и сила». Елена Сьянова, на которую тут набросились тут же. Сейчас я, Лена, я прочитаю. Наталья пишет. Госпожа Сьянова, не стыдно ли разводить очередную демагогию? Читаю то, что написано. И мифотворчество ради того, чтобы оправдать мерзкую советскую манеру класть людей сотнями тысяч, чтобы оправдать деятельность прохвостов, занимающихся идеологией. Это Наталья пишет сурово.
Да не буду
так
я ей отвечать, Наталья.
Дальше.
Особенно сидя на диване,
страшно,
хорошо такие.
Страшно слушать рассуждения про у нас украли бы победу, если бы мы не положили еще кучу людей.
Ой.
Стивен пишет сразу, ну тут начинается маккартизм. Сьянова коммунистка, Стивен, ну это очень хорошо такой.
Станешь Маккарт. Тут коммунисткой, извините, когда больше некому...
А
какое
здесь...
дело здравый смысл защитить? Ну что вы, ну как вы можете? Как вы можете сейчас судить о том, что тогда должны были или не должны были делать люди?
Честно говоря, Лен, я поэтому воздерживаюсь от такой, надо было брать, не надо было брать Берлин. Да, это страшная вещь, масса народу положена. Я не буду рассуждать за Жукова, за Конева и даже за горячо нелюбимого мной Иосифа Виссарионовича Сталина. Я не буду рассуждать, потому что война с ее каждым днем и каждым расчетом, недорасчетом, это требуется сухое, многотомное исследование, сухое, но не забывающее того, что это все построено на ужасе, на трагедии и на необходимости победить нацизм.
Сергей Александрович, победа
да.
– это не фейерверк. Победа – это право государства вершить ту политику, которую оно считает нужным вершить. И если государство завоевало победу и вершит эту политику, то это его право. Любое государство, оно... Государство, оно защищается, оно проявляет волю, оно настаивает на своем. Кому-то советское государство кость в горле, ну что спорить с этими людьми? Это пропаганда.
Я понимаю, да, но советское государство, которое с величайшим наслаждением уничтожило тысячи и тысячи людей до всякой войны.
Но
своих,
это вы сейчас о чем?
Своих.
Я вам говорю о Берлинской операции.
Вот право государства,
война...
это то же самое государство. На самом деле это то же самое государство. И... Вот, но здесь уже входят другие законы в действие. Другие законы, и победа нужна была? Нужна была.
Но мы будем сидеть и долбать вот
не
все
будем.
Вот эти вот
нет,
вещи, или мы
нет,
будем все-таки делать выводы и идти дальше?
Да, будем изучать.
Да, страшно, да, преступно, да, сделали выводы. Идем дальше, живем дальше. У вас вчера была дискуссия по поводу мифов.
А как живем дальше? А как живем дальше? Вот это меня больше
всего
интересует.
Я немножко послушала кусок вашей дискуссии о мифах.
Да.
Что такое мифы? Вот мне кажется, что мифы – это такие батуты, от которых можно подпрыгнуть, а потом обязательно приземлишься. Хорошо, если на следующий батут, потом опять подпрыгнешь. А если мимо?
Абсолютно
об
согласен.
Бетонный
абсолютно
пол?
Согласен. Абсолютно согласен. Чаще
давайте.
Всего бетонные полы бывают.
Давайте вернемся к ситуации в рейхской
давайте.
Канцелярии.
Да. Хорошо. Итак, мы вот от 20-го до 30-го, это, наверное, это можно назвать моментом принятия решений? Или уже они не могли принять никакое решение, все ходы вынуждены? При том, что здесь вот сдвигается кольцо, все меньше идет выходов, и все меньше, наверное, совсем умерло ощущение, что можно что-то сделать.
Нет, сам Гитлер был живучий такой, малый. Он, конечно, за жизнь цеплялся, безусловно, если вы об этом спросили. Он оставлял для себя какие-то возможности. Он, конечно, хотел еще... Потом он был настолько ослеплен вот этими победами, своими триумфами. Он действительно не отдавал себе отчета, что крах-то надвигается стремительно. А давайте я все-таки отвечу на некоторые вопросы, вот не впрямую. Я вам расскажу один, опять же, один эпизод. Ведь в канцелярии 30-го я попыталась побывать, мне не удалось. То есть я попыталась влезть в чью-то шкуру и посмотреть вот чьими-то глазами на это. 30 апреля я сумела влезть в шкуру генерала Венка, Вальтера Венка, того же самого, которого, на которого уповал
Гитлер. Которого так ждали.
И вот в его шкуре, ну давайте я не буду сейчас про себя, все-таки о нем. Вот 30 апреля утром Венг был в Потсдаме. Он не сумел осуществить туда широкомасштабный прорыв. Он на «Пантере» с небольшой группой пробился в северную часть, в северный пригород Потсдама.
Угу.
Знаете, куда? Там был выход из подземного хода. Подземный ход вел в метро «Берлинское».
Угу.
Затем через станцию «Ботанический сад» было прямое сообщение с рейс-канцелярией. Это вот тот самый
ботанический сад или зоологический?
Зоологический.
ЦОО, да? Вот это самый, там, где ЦОО, да?
Оговорилось, да.
Там, где вокзал.
Это вот тот самый десерт, но он вот не совсем писательский.
Угу.
Так вот, у Гитлера 30-го была еще реальная возможность воспользоваться вот этим ходом и выйти по рельсам метро на северную оконечность вот Потсдама и, как бы положившись на Венка, на его порядочность, на его преданность, дальше попытаться как-то, так сказать, исчезнуть. То есть для него главной задачей было не попасть в плен, конечно. Кстати, вот тоже очень важный момент. Гитлер все-таки предпочитал умереть, чем быть плененным, поскольку он очень боялся, что он все приводил в пример Екатерину, нашу Екатерину Великую, которую посадила в клетку Пугачева и возила его, показывала, значит, по России. Но это он так, в искаженном таком виде, представлял себе эту ситуацию перевозки Пугачева. Для него это было что-то такое очень, очень тяжело давило ему на психику эта картинка. Ну и пример Муссолини, конечно.
Образ железной клетки, в которой показывать, это то, что Ней обещал еще, когда Наполеона я привезу, вам покажу, а потом.
Или такой высушенный трупик где-то, значит, в Паноптике мы где-то выставлены.
Такой тоже антимавзолей такой, да.
Так вот, после войны Венг 48-го, наверное, до 50-го, 52-го года был подвержен очень тяжелым приступам, головной боли, которые переходили у него затем в такие полуобморочные состояния, в которых он видел сны. И в этих снах, это были два типа снов. Первый сон, это он все-таки не попадает в аварию в феврале.
Угу.
Он продолжает руководить контрнаступлением вместе с Гиммлером. То есть он выполняет вот эту часть своей задачи. Ну, дальше он как бы ничего об этом не пишет, что было дальше. А второй сон, это он пробивается вот в северную часть Потсдама и с вот этим отрядом ждет Гитлера. И дожидается его там. Гитлер выходит. Венг сажает его в эту пантеру и увозит. Вот этот сон его преследовал несколько лет. Но что тут интересно? Это тоже говорит о характере Гитлера глазами Венка. Венка раздирала противоречие. Оно его доводило до помешательства. С одной стороны, он выполняет свой долг, он спасает фюрера. С другой стороны, он ставит его в немыслимую ситуацию. Как он пишет, я спасаю его, я становлюсь палачом, я казню его жизнью. Вот понятие немецкого офицера о том, что после краха полководец должен последовать за своими солдатами. И я бы не стала так уж лишать Гитлера, наверное, этого понятия. Все-таки он был воспитан в старой немецкой школе, офицерской школе. Я все-таки думаю, что Гитлер, который спасся после краха, настолько потерял бы не то что авторитет и уважение, а вообще просто он настолько низко пал бы в глазах окружающих, прекрасно понимал, что такой он уже никому не будет нужен.
Думал он об этом. Или,
знаете,
или думал, как, или это разбросанные мысли, которые могут быть у человека, находящегося в смертельной опасности.
Он не просто думал, он видел. Деградация личности Гитлера шла одновременно с деградацией отношения к нему. И в последние дни апреля он в полной мере это увидел. Сначала некоторое невнимание. Он выходит из своей комнаты, а часовые могут продолжать разговаривать. Угу. Он проходит в какое-то помещение, люди отдают честь.
То есть уже поплевывать начинают, да?
Да, люди продолжают заниматься своими делами. Потом это невнимание начало переходить в пренебрежение. Потом он просто увидел, что Борман, самый большой лизоблюд, в стельку пьяный, сидит в кресле и, собственно говоря, не обращает на дефилирование мимо него фюрером никакого внимания.
Значит, если вот Борман, если такой лизоблюд уже...
Что же ждать от других?
Понятно, значит, он понимает, что ветер куда-то уже в другую сторону.
Это его добивало
и надо заниматься своими делами, да?
И последний момент. Все-таки не нужно забывать о том, что Гитлер к концу апреля был уже физически разваленный. Не то, что 20-30 лет жизни в какой-нибудь Аргентине, но ему года 2-3, может быть, не удалось бы протянуть, потому что там паралич прогрессировал, причем паралич уже шел куда-то на голову, у него половина черепа как-то так странно начала подрагивать. То есть там необратимые изменения шли. И начало этих необратимых изменений, кстати, зафиксировано в его медицинских картах.
А вот теперь другая вещь. Вот если мы думаем, ну, наверное, мы можем считать с достоверностью такой вот, насколько, на какую способна реальность, потому что полная достоверность может быть только в художественном произведении, потому что она живет в своих замкнутых законах. А здесь всегда остается какая-то щелочка, но она ничтожно мала, то, что Гитлер избежал смерти там. Наверное, так. Что могло с ним быть, чего не могло с ним быть, есть факт смерти его. Потому что, мало ли, могли его и в плен взять, и вот действительно и показывать, и повесить, и я не знаю, что сделать с ним могли. А интересно, что бы было, если бы Гитлер раньше умер? Ну, не Штауфенберг бы не туда поставил портфель. Мало ли что, тот же самый Паразич бы разбил бы его году так в 43-м.
В 43-м паралич вряд ли его разбил.
Ну, 44-й, конец
какой. Если бы он погиб во время покушения, вы хотите сказать?
Ну, хорошо, в июле 44-го, например.
А, собственно говоря, все у заговорщиков, вся программа Германии на будущее, она прописана. Первый приказ... Нет, я вру, не совсем первый, но в десятке первых приказов. Это усиление охраны лагерей советских военнопленных.
Интересно, почему? Чем они мотивировали это дело?
Да тем, что, собственно говоря, с Россией собирались, ну, не то чтобы... Ну, я уж как-то говорила об этом. Тут у них было три таких плана, три варианта. Вот жесткий, средний и мягкий. Я думаю, что жесткий план все-таки предполагал развернуть Германию против России вместе с союзниками.
Для этого надо было добиться сепаратного мира.
А что там добиваться-то? У кого добиваться-то?
Ну, я понимаю, да. Мне хотелось бы все-таки, все-таки знать...
А вот после смерти...
Насколько реален был сепаратный мир?
Ну, после смерти Рузвельта он стал просто... Не просто реален, а он стал... Вот он... Потому что он и был так реален, поэтому и клали там сотнями, десятками тысяч... красноармейцев наших. Вот почему. Неужели вы этого не понимаете?
Сомневаюсь. Ну ладно, хорошо,
но
оставим.
Почему вы сомневаетесь, Сергей Александрович? Ну объясните, вот мне теперь объясните суть этих сомнений.
Да потому что...
Если самая главная опасность в лице Германии фактически была ликвидирована, и на очередь стала другая чудовищная опасность с точки зрения Запада – большевизм.
Потому
понимаете,
что они знали,
что
с кем союзничают-то.
Все мысли были против этого.
Они знали, все. С кем союзничают. Что это за человек здесь сидит в Кремле. Они прекрасно знали и понимали это.
Но мы-то с вами все-таки исходим из, так сказать, наших позиций. Ну, мы пока
но
на нашей
стороне.
Но моя позиция –
это не позиция Сталина.
Да я не об этом. Я говорю о логике действий наших
логика
руководителей.
Логика действий, элемент спорта
они
у наших руководителей тоже был.
Они занимались своим делом. Они хотели получить победу со всеми вытекающими оттуда последствиями. А моральные оценки – это, конечно, сидя на диване. Это мы все любим.
Угу. Ну, хорошо. Давайте все-таки... Значит, могли... Может быть, Вот исторически, может быть, то, что Гитлера не убили в 44-м году, то, что он где-то там не загнулся в 45-м, может быть, даже в самом начале года. Исторически, может быть, это даже и лучше для того, для невозрождения
для
нацизма.
Для однозначности.
Да,
краха.
Для однозначности
совершенно
победы.
Верно.
Как бы это жестоко ни звучало, но, наверное, то, что он дожил до своего этого 30 апреля, наверное, исторически это важно. То, что не получилось нацистской Германии с человеческим лицом, с которой можно договариваться.
Так,
наверное, это здорово.
Опять же, не за это ли положили эти десятки тысяч красноармейцев? И не нужно ли... Нужно ли это, опять же, подвергать каким-то вот сейчас вот этим вот гниловатым, простите, оценкам, попахивающим чем-то посторонним? Давайте я вам под конец все-таки десерт.
Давайте десерт, а то мы сейчас зайдем далеко.
Где-то в 38-м году, насколько, наверное, многие знают, о том, что было послано несколько экспедиций на Тибет. Вполне реальные были экспедиции с совершенно нормальными такими политическими и прочими задачами. Нужно было как-то закрепиться в Лхасе, столице Тибета, в пику англичанам. Так вот, с 1939 года в окружении Гитлера появляются тибетские ламы. Они не были эсэсовцами. Они носили какую-то совершенно особую форму, без опознавательных знаков. Но самое интересное, что где-то десяток вот этих ребят спускается с Гитлером в бункер. И еще более интересный факт, чисто исторический, что все вот эти парни куда-то рассосались в буквальном смысле. Потому что все, кто был с Гитлером в канцелярии вот в этот период, они потом так или иначе или нашли их трупы, или нашли их прятавшихся у родственников. То есть их как-то вычислили, и всех вот так сгребли в одну кучу, потому что допросы, потом допросы, допросы. А вот эта компания, точно не могу сказать, от 8 до 10 человек просто бесследно испарились, вот исчезли, прахом изошли. Никто до сих пор не может это объяснить.
Хм. Вот. Но они там точно были,
для...
да?
Они там абсолютно точно были. Это подтверждается, нету сейчас времени, чтобы перечислять чем. И вот я думаю, куда же они подевались-то? Венг точно их не встретил там, в Потсдаме. Они не вышли через этот вход, выход. Тем более он после того, как где-то в районе часа, между часом и двумя, 30-го, то есть когда Гитлер уже однозначно готовился к самоубийству, а он где-то покончил с собой с 3 до 4 дня, то этот вход был взорван. То есть все тут было перекрыто. Куда они подевались? А вдруг они телепортировались и прихватили с собой Адольфа? Как вам такой вариант? Может быть, до сих пор нужно искать следы Адольфа Гитлера в Лхасе?
Ну да.
А вот попробуйте меня опровергнуть.
Да что тут опровергать? Тут вот такие вещи не опровергнуть.
Тем более в 21 веке, когда телепортация становится, в общем-то, вполне таким несложным.
Это какой-то рассказ Муха, я понимаю, конечно. Или школа волшебников. Я не знаю, в эту сферу я не смогу залезть.
Да.
Вот в эту сферу я не могу залезть.
Этой сферой историки не занимаются, но занимаются другие исследователи очень интенсивно. Но, тем не менее, факт исчезновения тибетских лам, он реальный.
Ну, ладно, хорошо, ламы исчезли. Ну, все-таки, вот можем ли мы считать, и есть ли какие-нибудь... да, Адольф инопланетянин. Ну да, еще одна версия, очень хорошо.
Нет,
вдруг, но
это не новая версия.
Ну да, конечно.
Они его забрали туда.
Да, забрали туда, да.
Да, нет,
Так, Элвис не умер, он вернулся на родину.
Я не могу сказать, что на этой почве защищают диссертации. Может быть, нет, конечно, но такие полунаучные статьи на эту тему, ну, да, вы посмотрите в интернете.
Ну, в интернете, да. Но это как, как говорят в фильме «Люди в черном», вот именно из этих газет и можно узнать всю правду.
Но вы понимаете, как они рождаются, эти версии? Вот берется факт, подтвержденный, никем не оспариваемый, ну, специалистами, которые знают предмет. Поскольку факт знаком вопроса, то вот из него же такой букет растет потом.
Ну,
так
конечно.
Вот как, да, здесь нужно действовать историку? Стараться все-таки раскопать этот факт, да, или, простите, закопать? Что раскопать. Вы предложите?
Раскопать.
А не создавать мифы.
Раскопать. Если есть подтверждение тех же самых лам, например, если есть там лама такой-то вошел туда-то, есть, его зарегистрировали на КПП, вот, куда на выходе никто не зарегистрировал. Вот это есть, предположим, вот такие факты. Больше пока ничего нет. А насчет телепортации или растворения в воздухе нет у нас никаких фактов. Есть вход, товарищ лама вошел, но не вышел. Все, больше у нас ничего нет. А дальше надо копать. Что же делать? Если, насколько все-таки вот идентификация трупа, который нашли, насколько можно ее считать завершенной, полной, и какие там остаются все-таки пробелы? Сейчас без телепортации, а все-таки кто же это такой, если не Гитлер?
Я боюсь, что мы этого не знаем. Я думаю, что наши спецорганы хранят какие-то тайны здесь. Вот очень интересно, например, был ли взят какой-то, какие-то образцы, ну, какой-то генетический материал у Паулы, сестры Гитлера. Ведь она очень долго была в нашем плену. Вот сейчас, если такой материал был взят, можно было провести генетическую экспертизу с теми останками вот кости, зубов, которые, я надеюсь, у нас все-таки хранятся.
Да, вот здесь у меня
серьезные люди это
среди
не отрицают.
Разные полемики ура с Янова, долой с Янову. Вот здесь у меня есть вопрос про ДНК.
У меня, знаете, какая претензия вот к властям? Это, опять же, на такие вещи нужна политическая воля. Вот, опять же, я не знаю. С одной стороны, претензия, потому что очень хочется поставить точку. А с другой стороны, я понимаю, что власть всегда решает какую-то политическую задачу. Я не понимаю, почему бы не поставить точку, не провести, наконец, этот окончательный генетический анализ. Но мне все время вспоминается эта несчастная Эмма, жена этого самого Роберта Дадли, который был, возможно, даже женат на Елизавете I. Но ведь доказали же англичане в 70-х годах, через сколько столетий, что не был Дадли, граф Лестер, возможный муж Елизаветы, убийцей своей жены. Но поставили они на этом точку. Почему-то кому-то, вот я чувствую, не хочется убивать Гитлера окончательно. Вот не хотят вбить осиновый кол ему в сердце.
А может быть, все-таки есть, а вдруг... Есть подспудное. А что мы будем делать, если
да,
это
рейтинги,
не он?
Да, рейтинги, тиражи.
А что мы будем делать, если это не он? Не он тогда где? Тогда
вот
что?
Как.
А если это вдруг не он? Тогда рушится целое мифологическое здание, которое на реальности надстроено было. Тогда оно просто обрушится. Вот тогда,
пусть
вот тогда обрушится. Можно бояться.
Значит, пусть
на
обрушится.
Мой взгляд, да.
Вот
на мой
взгляд,
взгляд да.
Тоже.
Если так, то так. Вот и все. Что же делать?
Пусть любая неудобная, но правда. Только она создает ту реальную продуктивную почву, из которой можно вырастить что-то здоровое на будущее.
Наверное, да. И мне так тоже кажется. И только так можно. Почему, когда мы говорили сейчас и о сепаратном мире возможном, и о чем-нибудь еще, мы можем спорить тут до хрипоты. Но вот разложить... Как вы сказали замечательно про квадратную голову? Про квадратную голову и холодные
ледяные ноги.
Ледяные ноги,
квадратная голова, в которой еще помойку всю нужно потом раскладывать
вот,
по полочкам.
Это гораздо... Вот у меня формула квадратная голова и ледяные ноги гораздо больше устраивает, чем там все эти самые чистые руки и прочие горячие сердца и холодные головы. Вот мне кажется, это гораздо нужнее для того, чтобы хоть что-то понять нам в истории. Спасибо, Елена Сьянова.
Спасибо
в следующий раз будет очередная маленькая трагедия, помимо той передачи, которую вы услышите в рубрике «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребят.